должно быть больше, нежели мы переживаем. У меня есть несколько минут. Откройте со мной, если можно, 1 Иоанна 2. 1 Иоанна 2. Послание Иоанна написано в основном, чтобы противостать гностицизму. Во второй главе с 12 по 14 стих. Мне нравится это надо услышать Духом Святым. Потому что Иоанн определяет нечто. 12 стих. Через минутку я начну еще проповедовать. Послушайте 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Заметьте, что есть три уровня. Дети, юноши и отцы. Я пишу вам, дети, потому что грехи ваши прощены вам. Если итог твоей веры – это лишь победа греха, вы малые дети. Если итог твоей веры – это вопрос лишь греха, вы дети. Если итоговый баланс твоего переживания с Богом – это лишь пытаться остаться спасенным. Просто пытаться не грешить. Что-то не так с тобой. Если ты был женат, вышла замуж, и уже 20 лет в браке, а ты все еще борешься за то, чтобы остаться верным. После 20 лет в браке, ты все еще не определился, что это та самая. И однако все, чего мы хотим, чтобы проповедники запроповедовали нас обратно в святость. Проповедуйте, чтобы я снова спасся. Мы ходим со служения на служение, просто пытаясь остаться спасенными. Это все. Я просто пытаюсь остаться спасенным. Вот почему ты не можешь затронуть чью-либо жизнь. Ты никого больше не можешь привести в царство, потому что ты слишком занят тем, чтобы самого себя там удержать. Ты бесполезен для Царства Божьего, ты ничего не произвел. О, как притихли. Некоторые из вас. Что-то неправильно в нас. Я пишу к вам, юноши, потому что вы сильны. Я пишу к вам, отцы, потому что вы познали безначального. Когда ты ребенок, ты разбираешься с вопросом греха. Когда ты юноша, ты разбираешься с вопросом силы, основанной на твоем познании Слова Божьего. Когда ты отец, ты знаешь Его. Ты знаешь Его. Это то, куда нам надо прийти. Нам нужно определить Его. Но мы не можем описывать Его. Потому что нам надо 30 минут потратить, описывая вас. Нам надо рассказать тебе, что ты грешник. Что ты жалкий негодник. Ты не подходишь для Божьего присутствия. Ты должен молиться, чтобы остаться. Поститься, чтобы удержаться. Смиряться, чтобы не притыкаться. Но есть духовные вещи о Боге. Павел сказал, или Аполлос, кто написал книгу евреям? Павел, ради вескости доводов. Павел пишет в книге евреям, что он хочет показать таинство Мелхиседека. Иисус был первосвященником по чину Мелхиседека. Но он даже не может рассказать нам о нем. Почему? Потому что вы не готовы к этому. Вот что он говорит. Он говорит, вы не готовы справиться с этим, я хочу пойти глубже, но я не могу копать, потому что вы слишком заняты, спорят друг с другом, слишком много разделений среди вас, вы хвалитесь, в чью церковь вы ходите, кто твой любимый проповедник на этой неделе, кто твой любимый евангелист, кто тебе нравится, кто тебе не нравится, с кем ты согласен, с кем ты не согласен, как будто бы ты квалифицированный ученый, чтобы соглашаться и не соглашаться с богословами. И он говорит, я жажду дать вам глубины Божьи, но я не могу, потому что вы не готовы к этому. Наш дух жаждет, должно быть больше, чем это. Не говорите мне, что вы тратите все это время, приезжая на такие конференции, тратите деньги, одеваясь, выезжая сюда. Собирайте всех этих людей сюда для того, чтобы просто сказать, ух, это было чудесно. С нетерпением жду следующего года. Интересно, кто будет проповедовать? Кого они пригласили? Кто они сказали приедет в следующем году, я не расслышал. Наверное, придется купить те кассеты. Они были очень-очень интересные. Если бы мы на самом деле верили, что Бог говорит к нам, было бы все иначе, в интенсивности нашего служения была бы разница в нашем подходе. Мы бы не опаздывали и не уходили раньше. Мы бы жаждали, выжимали каждое слово, как будто это Бог говорит к нам, потому что Он и говорит к нам. Однако мы не способны воспринять и разуметь это. Мы не способны различить это. От 30 крат к 60 и к 100 кратам. От внешнего двора во внутренний и во святой святых. От Пасхи к Пятидесятнице к кущу. Мы тратим всю жизнь на Пасху, разбираясь с вопросом греха, разбираясь с правильной жизнью, разбираясь с вопросом крови Иисуса. Вот почему я говорю людям все время, разрешите еще раз вас разозлить. Я не прочь подраконить ваше богословие, потому что оно все равно не всегда право. Есть юродивое богословие о крови Иисуса, мне просто придется снова с этим связаться, я связывался с этим раньше и свяжусь снова, мне нравится связываться с этим, потому что это злит людей, так что я продолжу говорить это, пока они не согласятся со мной, потому что я прав. У кого крест больше, тот и прав. Это банально. Но опять же, как мы можем прогрессировать, пока мы не закончим, не утвердим этот вопрос. У нас юродивое богословие о крови Иисуса по какой-то причине. Иногда юродивое богословие рождается не от того, что люди целенаправленно пытаются ввести нас в заблуждение. Иногда это искренние попытки описать то, что есть таинство. Ересь в ранней церкви не всегда была атакой дьявола. Иногда это были искренние люди, просто пытающиеся определить Бога. И их определения иногда были неадекватными, и их приходилось запрещать. Пример – несториане, ариане, севелейцы. Юродивое определение Бога – маникейцы, но искренне влюблены в Него. Итак, у нас есть кровь Иисуса, что говорит о внешнем дворе, в которой есть праздник Пасхи. Весь праздник Пасхи в том, что применяется кровь, и когда кровь применена, ангел смерти проходит мимо. А мы продолжаем говорить людям, что кровь была пролита для тебя. Кровь была пролита не для тебя. Притихли. Это нормально. Я знаю, что вы ходите в университет Орла Робертса, и они учили вас. Я согласен. Я просто предлагаю иную перспективу. Позвольте мне такую роскошь на секунду представить иную версию. Кровь никогда для нас не проливалась. Библия исключительно в Ветхом Завете, что кровь не принадлежит людям. Кровь принадлежит Богу. Бог говорит, когда убиваете животное, отдайте кровь мне. Можете забрать жир, но кровь принадлежит мне. Вы можете забрать кожу, но кровь принадлежит мне. Ты можешь взять все, что хочешь, хоть бургер, если хочешь, делай. Но кровь принадлежит мне. Будешь делать бургер, проверь, чтобы был без крови. Если ешь стейк, то проверь, чтобы не было крови. Потому что кровь не для тебя, кровь для меня. Потому что жизнь в крови. И я беру жизнь за жизнь. И если ты ешь с кровью, то ты берешь жизнь съедаемого в себя. Только Бог может принимать жизнь умершего в себя и сделать из нее примиряющую, прощающую и умиротворяющую жертву. Так что кровь не пролита для нас, она пролита на нас, для Него. Может, это красиво смотрелось на видео, но это было у Бога в богословии. Кровь пролита не для нас, она пролита на нас. Она пролита на нас для Него. Дабы, когда Он придет, когда Ему нужны расчеты, кровь идет как платеж. Он берет ее себе и дает нам жизнь, обменивая жизнь на кровь. Вот почему ты не можешь ходить повсюду, разбрызгивая кровь. Да, я брызгал кровь, как и вы брызгали кровь. Брызгал. Как там правильно? Призывал его кровь. Где в Писании нам говорится призывать его кровь? Не мы призываем кровь. Кровь сама взывает. Кровь взывает, говоря лучше, нежели кровь Авелева. У его крови есть голос. Нам не надо применять кровь. Не мы ее применяем, он применяет кровь. Только первосвященник имеет власть применять кровь. Это богословие. Видишь, ты теперь запутался. Некоторые теперь злятся на меня. Но это освободит тебя. Позвольте мне сказать, почему. Потому что ты тратишь свое время впустую. Тратишь время на молитвы, которые не работают. Потому что они библейски некорректны. Они хороши. Но настало время подняться выше. В свое время они работали. Но теперь, когда вы больше знаете, вы должны отдавать отчет этому. Кровь не для того, чтобы покрывать ею твою машину. Моя машина под кровью Иисуса. Из-за того, что у тебя плохая кредитная история, ты не можешь позволить себе нормальную машину. Как смеешь ты осквернять святую кровь Христову своим ведром с болтами? Это твое ведро. Его кровь не проливалась за твою машину. Его кровь проливалась за твою жизнь. Не машину этой кровью мазать. Получи работу, оплати свои долги по кредитам и купи хорошую машину. И не понадобится призывать кровь.
Shandai, shoot a mosquito, kickstart a Honda. Oh, mama, my knee hurt. Can I see it on my sunglasses? E-D-D-I-E, that spells Eddie. Come on, don't leave.
Не покидайте меня, говорите языками, пророчествуйте. Дайте мне знать, что я в пятидесятнической церкви, харизматической, баптистской, что угодно. Я не знаю, кто вы. Я сам не знаю, кто я уже. Я просто верю в Бога в моем сердце. Послушай. Кровь не применяется к вещам, она применяется на жизнь. Она применяется Иисусом, первосвященником веры нашей. Он применил кровь Иисуса к нам, чтобы разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Суть крови в том, что кровь невозможно применить много раз. Если ее применять много раз, надо много раз убивать жертву. Не может быть множество убиений Христа, потому что Христос не много раз умер. Он умер однажды за все. Библия говорит, что Он умер однажды и больше не умрет. Однажды Его кровь применилась. Она применена, и больше нет нужды применять ее. Он пришел в гневе, Он получил кровь, платеж погашен. Вопрос внешнего двора решен. Вопрос 30 крат решен. Вопрос праздника Пасхи решен. Он стал нашей Пасхой. Сила крови. Позвольте освободить вас. Кровь делает три вещи. Она освобождает тебя от себя. И, вероятно, с этим сложнее всего разобраться. Кровь лишает голоса обвинения твоей совести. Кровь — это достаточный платеж, после которого твоя совесть не пытается выплатить то, что заплатить ей было не по карману. Таким образом, твоя совесть замолкает, потому что она знает, что цена была заплачена. Не только это. Кровь не только затыкает твою совесть, кровь решает проблему Божьего гнева. Бог хочет убить тебя. У Него есть право убить тебя. Возмездие за грех — смерть. И Он идет убить тебя. Он должен получить оплату. И когда Он приходит убивать, Он не может. Почему? Потому что там кровь. Бог всесильный, всемогущий, не способен пройти через кровь, чтобы востребовать свою оплату, потому что кровь утихомиривает его гнев. Так что тот, кто всемогущий, не может переступить завета, который заключил со своим сыном. Завет, который он заключил со своим сыном, что где есть кровь, мой гнев утихает. Так что, когда он приходит востребовать то, что по праву его, если Бог не может убить меня, даже хотя я и заслуживаю быть убитым, если кровь достаточно сильна, чтобы остановить Бога, кто есть всесильный, всемогущий, святой, полон славы, владычества, величия, если кровь может остановить его, если сам Бог не может коснуться меня из-за присутствия его крови, что заставило тебя думать, что дьявол имеет власть перешагнуть кровь Иисуса и ранить и прикасаться к тому, что Бог осветил? Все решено. Все решено. Посмотри на своего соседа и скажи: все решено. Это новость. Перестань волноваться про 30 крат. Это сделано. Вы все счастливы в крови. Просто рады за кровь. Ты не остаешься с кровью. Кровь была применена. Двигайся дальше. А ты все, возрадовалось сердце мое за кровь Христа. Слава имени Его. Тебе надо двигаться дальше этого. Тебе надо двигаться до предела крови Иисуса. Вот что мы узнаем к силе Его Духа. Недостаточно разобраться с вопросом крови. Надо разобраться с вопросом духа для того, чтобы двинуться от 30 крат к 60. 30 крат разбираются с вопросом спасения, с вопросом крови, с вопросом применения силы Христа или любви Христа к Его людям. В вопросах разборок с оправданием мы оправданы. После ты идешь за пределы этого к освящению или к силе Духа Святого. Когда ты принимаешь Духа Святого, это 60 крат, 30 крат, 60, 100 крат. Внешний двор, внутренний, святой святых. Пасха, Пятидесятница, Кущи. Пятидесятница — это второй праздник. Это праздник, празднуемый в горнице. Это праздник, где Дух Святой сходит. Это праздник, который праздновали 120 трубами. Могу я пророчествовать вам, что это не впервые, когда 120 труб трубят? Когда Бог посвящал свой первый храм, который построил Соломон, Библия говорит, что Бог сказал Соломону взять 120 серебряных труб и посвятить храм 120 серебряными трубами. Это уникально, что в день Пятидесятницы, когда Бог строил новый храм, у него было 120 пророков, 120 голосов, 120 мужчин, женщин, мальчиков и детей в комнате, которые начали пророчествовать и славить Бога, и поклоняться Богу, когда они освящали начало нового храма. Не храма, который в Израиле, но храма нерукотворного. Вы есть истинная обитель Господа Иисуса Христа. Могу я отвести вас на следующий уровень? Вы не готовы к этому, но я подброшу это вам все равно, просто чтобы вы захотели копнуть глубже. Каждый раз, когда был юбилейный год, звучала труба. Откуда знать, что наступил юбилейный год? Юбилейный год разбирался с вопросом восстановления. Восстановление — это вернуть то, что потеряно. Не только вернуть то, что потеряно, но и больше, чем потеряно. Год юбилейный не только разбирается с вопросом экономики, он разбирается с вопросом образа. Потому что как выплачивали свои долги в Ветхом Завете? Это продавая своих детей в рабство. Так что сыновья покидали дом своего отца или свою первую недвижимость, продавались в рабство под попечителей и домоправителей, смотрителей за рабами, работали на других людей, пока не наступит юбилейный год. Когда звучала труба, это был юбилейный год, сыновья, которых продавали в рабство, возвращались домой. Они отправлялись в рабство мальчишками, возвращались мужчинами. Они ушли в рабство безбородыми, сухопарыми, бледными. Они возвращаются домой, полные мускул и силы, с бородой, взрослыми мужиками. Так что мать, сидя на кухне, выглядывает, делая сырный суп. Зовет мужа. Симон, иди сюда, посмотри. Идет парень по улице. У него твоя походка. Ух ты, он выглядит как ты. Смотри, такие же большие уши, как у тебя. Лохматые брови, прямо как у тебя. Он мог бы быть нашим сыном. Да он и есть наш сын. Он возвращается к нам, выглядя как ты. Мы продали его в рабство, но он возвращается мужчиной. Мы продали его пацаном. Привет, привет, Галатам 4. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Другими словами, это не важно, сколько веры ты практикуешь, сколько писаний ты запомнил, сколько даров ты проявляешь.